Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня во время чтения Евангелия мы слышали о том, как Господь исцелил юношу, одержимого падшим духом. По объяснению одного из толкователей Священного Писания, вопрос Христа отцу этого юноши, когда это началось, имеет смысл, потому что отец был вынужден сказать, что началось это из детства. И смысл этого было вопроса в том, чтобы отец подтвердил, что юноша не сделал еще ничего такого в этой жизни, что могло повлечь такие страдания. Значит, отец должен был осознать, что в каком-то смысле его жизнь, да, привела к тому, что его сын стал духовно больным. И, возможно, это событие имело целью, да, и спасение этого отца. Может быть, болезнь сына – это было единственное, что могло затормозить его на его пути гибели. Для многих людей, особенно имеющих психиатрическое образование, демоны воспринимаются как некий вымысел, как ошибка ума или как некая метафора. Но чтобы так относиться к демонам, нужно, может быть, очень сильно сузить горизонт своего мышления и просто закрыть глаза на многое того, что происходит в этом мире. Синдром множественных личностей, да, вот так он до сих пор не объяснен, но он объяснен христианскими отцами. Если человек не верит в существование падших духов, соответственно, он никак от них не может и защититься. Да, может быть, отцы говорят, что пока мы живем в социуме, демоны и не являются нам напрямую, потому что всегда они могут действовать через других людей, внушая мысли против нас. Но когда человек уходит в уединение, начинает молиться, менять свою жизнь, демон уже не может человеку прийти в виде искушения, да, от другого человека и вынужден являться сам воочию, в том виде, в каком он есть, но в виде каких-то уже явлений, и человек действительно убеждается в том, что этот мир падших духов существует. В книге «Великая стража» описан эпизод, когда к отцу Иерониму Соломенцеву, рассудительшему духовнику тех времен на Афоне, приехал помещик, русскоговорящий, из Германии, который не верил в существование падших духов и который имел весьма такие расплывчатые мнения о христианстве. И когда отец Иероним вместе с своим духовным чадом, с архимандритом Макарием, завели речь о том, что о падших духах, он рассмеялся и сказал, что их нету. Но при этом однажды он сказал, что у него возникают нелепые мысли, которые призывают его уехать с Афона. И тогда отцы дали ему такое благословение. Конечно, мы с вами этого сделать не можем, потому что нас никто на это не благословлял. Когда начнутся нелепые мысли, обратиться к этим мыслям и сказать так. Да, по заповеди, данной мне отцами моими духовными, отцом Иеронимом Макарием, спрашиваю тебя, кто ты. Ну, просто в этот момент стоял на литургии, да, и всякая нелепица ему приходила в голову, что литургия – это ерунда полная. И когда он вопросил свои мысли о том, кто ты, да, возникла пауза в сознании, и был ответ, что я демон. И тогда демон признался, что он давал этому помещику некий дар ясновидения. Однажды помещику пришло на ум, что в соседнем городе от землетрясения рухнул дом. Он записал время, когда ему пришла эта мысль, проверил по газетам, и действительно это совпало. Ну и он отцам утверждал, что у него есть некий дар такого ясновидения, но что они скажут, что это тебе дает демон. Он как раз рассмеялся, сказал, что демонов нету. И тогда он как раз во время этого диалога и спрашивает, что, а что вот про дом это ты мне рассказал? Он говорит, да, а зачем? Чтобы когда ты будешь умирать, я бы тебе открыл, что это было дело моих рук, я бы тебя вверг в отчаяние и довел бы тебя до самоубийства. Ну, через это откровение, через эту встречу, помещик понял, что все-таки мир духовный, он существует, и стал как-то с ним бороться. Некоторые ученые, когда возникает вопрос о падших духах, они недоумевают, а зачем падших духов вот искушать людей, это же какая-то бессмыслица. Но здесь, наверное, ошибка стоит в том, что мы пытаемся все человеческие мерки применить к тем существам, которые людьми не являются. Вот вы никогда в лесу не пробовались договориться с комарами, ну как-то вступить с ними в какую-то дискуссию по поводу того, что не стоит кусать вас, да? Или вот с психопатами, садистами, да, вот попробовать договориться, что давай мы тебе дадим работу, ты будешь честным тружеником, будешь ходить в институт, работать и не будешь совершать каких-то преступлений, да. И договориться у вас не получится, потому что вы говорите с человеком или пироманьяк, да, который завораживается огнем и все стремится поджигать. Говорите с огнем, говорите с человеком, у которого совершенно иная логика мышления, и до него вы достучаться вряд ли сможете. Когда люди сталкиваются с миром падших духов, некоторые обращаются к отчиткам. Но действительно, к отчиткам многие люди относятся так же, как к какому-то магическому действию. Вот если раньше они, испытывая это давление падших духов, там, носили на себе какие-то амулеты, точно так же они относятся к отчиткам. Этот чин все-таки надо помнить, что был изобретен и составлен все-таки католическими, да, авторами, и православные святые в основном никогда им не пользовались, да. Иоанну Кронштадтскому, чтобы знать падшего духа человека, не нужно было читать какие-то специальные молитвы, он просто говорил: выйди и больше не входи в него. Единственное качество, которое необходимо священнику для того, чтобы знать падшего духа, это его личная святость. Преподобный Макарий Великий, человек, который мог реально сгонять падших духов, не делал этого сразу. Если читать его жизнеописание, можно видеть, что там была гостиница, в которой страждущие люди останавливались. По всей видимости, он проводил с ними какие-то беседы и каким-то образом способствовал тому, чтобы эта жизнь была их изменялась. В его жизнеописании рассказано, что по действию падших духов одна женщина стала казаться людям лошадью, в том числе и мужу своему, да. И муж знал, что это его жена, но тем не менее кормил его сеном, хотя она физически оставалась, женщиной, какая-то была. И когда его как лошадь под усы привели к преподобному Макарию, он сказал, что увидите лошадь, потому что вы сами стали зверями, помолился об этой женщине, и тогда ее образ для всех стал явен, и женщина предупредила, что это с тобой произошло от того, что ты долгое время, да, не был святого причащения. И, по всей видимости, возникают и другие моменты, которые делают нас открытыми для этого воздействия. Ну, вот такими причинами могут стать обращение к оккультистам, экстрасенсам, какие-то смертные грехи, магия, там, блуд, извращение. Но иногда в жизни некоторых людей не проявляется всего комплекса повреждений. Например, у человека была какая-то нецеломудренная жизнь, но вроде бы, да, каких-то таких... Человек, конечно, начинает нести по жизни, что-то ему становится тяжело, плохо, тоска, но вот таких явных признаков охваченности каким-то, какой-то иной личности у него не наблюдается. И надо понимать, что здесь иногда происходит как процесс наслоения, если действительно этому предшествовало и обращение к магу, и занятия какими-то эзотерическими практиками, то проблема наслаиваясь друг на друга создает такой разрушительный эффект, когда жизнь человека обрушивается. И когда человека начинает нести по жизни, иногда одержимость становится каким-то средством спасения этого человека. Господь человека как бы притормаживает, да, человека на его пути гибели. В частности, как Игнатий Мельчанинов писал по поводу одной женщины, что дух ее страждет, да, от воздействия нищеты силы, но для того, чтобы она могла через это спастись. Потому что некоторым людям, если дать здоровье, то они не смогут с этим здоровьем распорядиться пока что правильно. И проходят годы в этой болезни, пока они учатся, меняют свое мировоззрение, учатся новым навыкам. И вот когда они научатся жить совершенно иначе, они здоровьем смогут воспитаться во благо. Если люди, которых Господь притормозил на пути блуда и магии какой-то такой духовной болезнью, если вернуть здоровье, то они кинутся наверстывать упущенное. Точные формулировки по поводу того, как это состояние начинается, и некие очень важные описания даются в романе Уильяма Блэти «Изгоняющий дьявола». Этот роман о гибели католического священника, который взялся отчитывать одну одержимую девочку. И там в этом романе еще хорошо было показано, ну, вся, что ли, картина этого происшествия. Этот священник, ну, сейчас понятно, что мы не считаем, что католичество полностью обладает всеми дарами Святого Духа, но речь идет о том, что просто он окончательно утратил веру, занявшись психиатрией. Он бросил свою мать умирать в одиночестве, да, в больнице для умалишенных, потому что сам искал славы, хотел стать известным профессором, перед которым будет преклоняться весь мир. Она умерла, и все-таки согрешив тяжко перед своей матерью, он стал открытым для этого воздействия. И демон нашел девочку в городе. А почему он в нее вошел? Потому что мама тоже, она, будучи разведенной, она крутила роман с одним режиссером. Соответственно, их семья уже, может быть, лишена была этого покрова. Плюс мама купила, чтобы девочка развлекалась, доску для спиритических сеансов. И девочка стала играть, и в доме стали происходить непонятные вещи, и в девочке стала проявляться иная личность. Ее пытались лечить врачи. Все говорили, что Паши духов нет, но никто не мог помочь. И когда мать нашла вот этого потерявшего веру Дэниела, он взялся ее отчитывать, на что Паша дух с наглых внука сказал, что давай, начинай быстрее, это соединит нас. Он говорит, кого нас? Говорит, тебя и нас. И этот демон принудил Дэниела начать чин изгнания духов, чтобы таким образом потом уничтожить и самого Дэниела. Сам чин отчитки, надо понимать, он сам по себе ничего не решает практически. Он может решать ситуацию, если в том случае, если человек, например, в течение года изучал Священное Писание, думал о своей жизни, пытался воспитать в себе навыки, противоположные прежней жизни, то есть вместо гнева пытаться воспитать в себе любовь, да, вместо хулы на Бога воспитать в себе понимание путей промысла Божия. И как завершение вот этого духовного труда, который человек проделал над собой, возможно, да, если вдумчивый священник читает заклинательные молитвы, тогда это поможет. Но не в виде вот тех серий, которые на каких-то приходах происходят. Выздоровление, оно может наступить за несколько лет, ну, там, 3-4 или 5-7, когда человек не только пытается бороться с одержимостью, но и пытается понять, где вот эта точка входа происходит. Одни люди гневливые, другие предаются блудным размышлениям, и какие-то страсти являются вот той щелкой, да, через которой вот этот, как бы, дух, он в нас и заползает. И вот только как результат перестройки нашей жизни, нашего образа жизни, образа наших мыслей, нашего мировоззрения, когда мы из своей жизни выводим страсти, приводит к тому, что мы освобождаемся от воздействия падшего духа. Это наше домашнее задание. Через стяжание обладать Святого Духа, да, мы выдавливаем из себя эту тьму, как вот, например, как прогревая землю, мы оттуда, из этой норы, выгоняем змея, которым живет. Чего всем нам желаю. Еще раз праздник.
Спасибо.